приветствую Павла Белянского, которого я пышно представила несколькими титулами. Блогер, писатель, сценарист, а на самом деле он гораздо более многогранная личность.
Добрый вечер.
Покажите книгу.
Как куда показывать?
Мне покажите. Гадство за кудасство. Смотрите, она так действительно и называется. Я до последнего думала, пока на сайте не увидела. Думаю, это ж надо такое вот название странное. И я вам расскажу, с чего все началось. У Павла есть дочь. Сейчас начнется. У Павла есть дочь, и часто...
Каюсь, это правда.
Да, идеи своих рассказов он черпает от нее, правда?
Часть, да. Да. Она практически соавтор.
И вот эту книгу тоже ведь назвала, по сути...
Абсолютно верно. Там есть небольшой коротенький рассказик, который объясняет название абсолютно полностью.
А можно я его прочту, да?
Конечно.
Я его прочту. Вам, не его надо, сейчас... у меня он есть.
Он у вас есть.
«В одном гадстве». Это оно?
Да, это оно.
Да, я готовилась. Жила-была инцесса высокой банши. И охмудял эту баншу злой и яговитый дакон. Ядакон. Не давал ядакон инцессе баловаться. А инцесса хотела замуж, чтобы там жениться, сколько захочется. И тогда вышел птинц и сказал: «Давай, инцесса, играться. Как будто ты будешь дочкой, а я твоя собачка Чуча». «Нельзя», — сказал ядакон. И стали они загожаться. И птинц так загожался, что ядакон испугался и убежал. И тогда инцесса и птинц начали жениться. А потом птинц сказал, что ему надо догонять ядакона, чтобы отлупить ему голову. И тоже убежал, ускакал в далекое гадство за кудатство. Может, в далекое царство за государство, все-таки спрашиваю я у дочери. Мы лежим на кровати, вечер, пора спать, и она рассказывает мне на ночь сказку. Нет, качает головой дочь, это в сказках царство, а в жизни гадство за кудатство. Спокойной ночи, страна, добавил Павел. И так все началось.
Да, все так продолжалось.
Так продолжалось. Да, действительно продолжалось, потому что это же у вас уже пятая или шестая книга. Я уже потеряла
счет. Наверное, пятая. Я тоже так не сильно ориентируюсь.
Пятая. И кто-то там посчитал, что более сотни рассказов у вас уже.
Да, здесь в книге то ли 182, то ли 192, сейчас не вспомню.
Ага, это в этой книге. А в тех тоже были.
Ну да, в целом уже много.
Так, и как, не могу, сейчас о книге более подробно будем, давайте о книге, все по порядку пойдем. А потом я обязательно хочу еще вас спросить, не забыть про сериал «Стоматолог», потому что я ж не могу это упустить. О книге. Во-первых, вы же ее же и издали, насколько я поняла.
Да, это мое издательство, выдавництво «Дипа», которое я как учредитель и мой партнер вместе создали, я и Дмитрий Вахмянин.
Слушайте, ну у вас там вроде бы и такое маленькое издательство, у вас маленькое. Уже такие там солидненькие наработки.
Ну, если, наверное, брать по украинским меркам, в том году мы умудрились за первый год работы, это 2017 год, это первый год работы нашего издательства. Мы умудрились выпустить по украинским меркам два бестселлера «14 друзей Хунта» и «Пехота Мартина Бреста». Книжки, которые разошлись тиражом более 3000 экземпляров.
Вот в «14 друзей Хунта» там же есть и ваш рассказ, правильно?
Да, есть.
Вот. И есть фотография президента с этой книгой.
Тоже. И видео, как я подписываю
как вам
ему.
Как вот этот вот, да, пиар, вот эта слава удалась? Ход.
Ничего, мы для этого, в общем-то,
да,
практически не делали.
Просто
я никому, кому бы, вернее, я бы не говорил.
Все говорят, да нет.
Все говорят,
да ладно.
Да,
ну, да,
у нас по этому поводу была абсолютно забавная история, когда ехали с таксистом, с водителем в такси, ехали в пиццу ветерана, до этого там проходила презентация, и вот сколько мы ехали, столько он нам рассказывал о том, как здесь совсем недавно, на днях, была презентация, издательство презентовало книгу, абсолютно президентское издательство, на президентские деньги созданное, напечатало специально книжку для того, чтобы там пропиарить войну и рассказать всем людям, как замечательно воевать. Ну, короче, какие-то такие совершенно бредовые были мысли. А мы сидели с партнером, друг на друга смотрели, думали, блин, ну классно, мы денег своих, конечно, в книгу вложили. Где же тогда наша президентская доля?
Вот видите, а народ уже мифы слагает.
Ничего не было совершенно. Мы узнали, на самом деле, мы узнали о том, что он приедет буквально за несколько часов до презентации.
Ничего там не белили, не
стригли? Ничего не делали, и мы узнали, потому что охранники проверяли на предметы, там, ну, естественно, страна воюет, и проверяли там какие-то возможные бомбы, чего-то там такое. А при этом никто никого, там никаких рамок, миноискателей, никаких ограничений на вход, ничего такого не было. И люди сидящие там, приходящие, заходящие, они даже не поняли, что здесь что-то будет происходить. Они заходили, выходили, заходили, выходили. Никто их никак не ограничивал, и вдруг, бац, заходит президент. И все просто обалдели.
Павел, расскажите, я же прочитала у вас эту историю с 12-ю-то друзьями Хунта. Очень мне понравилось. Это я прочитала на страничке в Фейсбуке у Павла.
Нет-нет, но абсолютно реальная совершенно история. Как раз вот вышла книга «Гасов за кудаство». Я сидел в издательстве, подписывал книги читателям, кто их заказал. И менеджер обзванивает заказчиков и звонит. Я слышу, она потому что рядышком совершенно сидит. И она говорит: вы заказывали у нас 14 друзей Хунты. В ответ он говорит: 12. Она: что 12? Он говорит: 12 друзей Хунты. Менеджера пауза, говорит: а с двумя другими тогда что нам делать? Он говорит: в каком смысле? Говорит: ну, в том смысле, что в книге 14 друзей Хунты, она называется 14 друзей Хунты, если вы хотите 12, нам с двумя как поступить? И в ответ тоже такая пауза. Он говорит: не, ну что ж, давайте даже 14. Друзей, наверное, разлучать плохо.
Это супер. А вот Павел перед эфиром мне сказал, что мы делаем на самом деле с вот этой вот трансляцией в Ютубе, которую я вам горячо сейчас рекомендую посмотреть, а плохое дело, потому что вдруг его начнут узнавать и перестанут при нем происходить вот такие чудесные истории, которые вы подсматриваете.
Кошмар, вы просто лишаете Равлыка возможности подглядывать.
Равлык. Я насчет подглядывания, это я к чему? К тому, что я же вас просила взять книжку и почитать из нее.
Книжку взял.
А почитать из нее? Нет?
Почитать? Нет, ну можно почитать, конечно, наверное.
Что-нибудь коротенькое. Я же люблю очень ваши рассказы, они все жизненные. Коротенькое. Павел же ничего не выдумывает, правда?
Я ничего не выдумываю. Я, наверное, прочитаю тогда... здесь 6 разделов. Угу. Есть раздел, наверное, может быть, не самый, может, не такой известный из моих всех разделов. Раздел называется «Скелеты в шкафу». Здесь зарисовки, истории, происходящие в моей семье. То есть то, что происходило вот у нас там где-то с моими родственниками и всем прочим. Рассказ называется «Каска». Дядю Фиму, третьего мужа второй сестры моего папы, в коридор я вышел встречать в строительной каске. Дядя Фима был робкий интеллигент неизвестной профессии. Каска была новая, редкого розового цвета. Мне было 7 лет. Дядя Фима с сомнением осмотрел мою тонкую шею и встревоженно спросил: «Тебе не трудно?» «Без каски из дома ни ногой», — немедленно отозвался из глубины квартиры отец. Когда месяц назад папа привез меня в травмпункт с затылком, рассеченным железными качелями, врачи сочувственно покивали на папин рассказ, обработали рану и скоро отпустили нас домой, наложив мне на голову 3 шва. 2 недели спустя, когда в том же травмпункте мне зашивали бровь, которую я разбила подъездную дверь, папиным объяснениям уже верили меньше, косились, перешептывались у него за спиной. Моя партизанская молчаливость только усиливала подозрения врачей. Отец молниеносно оценил свои риски встретиться с милицией и благоразумно сходу предложил врачу 3 рубля. Врач внимательно посмотрел на отца и взял деньги. На следующий день отец принес домой розовую строительную каску и водрузил ее на мою 7-летнюю голову. «Береги себя», — сказал мне вслед дядя Фима. Я выбежал на улицу. «Космический спутник уходит на орбиту», — заорал мой друг Юрка из первого подъезда и 2 руками подкинул в небо половину кирпича. Я снял каску, чтобы она не упала на землю и не поцарапалась, когда я буду, запрокинув голову, разглядывать уходящий в космос кирпич. Кирпич описал по двору короткую дугу и врезался мне в лоб. Я встал с земли, прикрыл каской кровавую рану и побежал домой. Дядя Пьюа в коридоре только успел снять 1 ботинок. «Нет!» – заорал из глубины квартиры мой отец. «Я с ним в 3-й раз в травму не поеду! Я не хочу в тюрьму!» «Ну дай им еще денег!» – посоветовала мама. «То есть ты хочешь, чтобы я сел не только за избиение ребенка, но и за взятку?» – возмутился отец. Дядя Фима подумал, надел обратно ботинок и вышел за дверь.
Это прекрасно! Ну, правда, сказать же это нежизненно просто нельзя. Это прекрасная розовая каска, господи, я себе представляю. Вот так вот бурная юность иногда, иногда может перейти в очень плодотворную зрелость, я бы сказала. Где еще встретить столь многогранную личность?
На кладбище.
И пишет, да. И на кладбище работает. И вон сценарий уже пишет для, и снимают. И племянницу в массовку устроил на сериал. Это тоже мне тоже понравилось, было. Очень зарисовочка. Расскажите, как сложилась все-таки ситуация с этим сериалом? Потому что когда вы рассказывали у нас когда-то, давным-давно еще, о своей книжке «Я работаю на кладбище», тогда только были наметки.
Да. Намётки, на тот момент мы еще договаривались.
Вы тогда все еще сильно удивлялись, что можно на этом зарабатывать на жизнь?
Это, да, ну, я и удивляюсь, в общем-то.
До сих пор, да?
Почему-то, да. Ну, признаюсь честно, повезло. Вот правда повезло. Так случилось, что на телеканал одна моя знакомая принесла мой детектив, на тот момент вышедшую книжечку «Стоматолог решает жениться». Маленькая тоненькая книжечка, повесть фактически. Они ее прочитали, сказали, ну, в принципе, это неплохо, неплохо. А что из этого может получиться? Мы сели, начали общаться, разговаривали, договорились до того, что из этого получилось 20 серий сериала. И вот он уже в феврале месяце выйдет на телеэкран на канале 2+2.
Для вас же это новое дело, правда?
Абсолютно. Я вообще, я когда сел писать сценарий, я не понимал, как это делается. Спасибо, спасибо телеканалу, они не ругали меня.
Ага, ну они да, объясняли, то есть
они,
да,
они каким-то образом находили в себе силы не кричать на меня, не пугать, холить, лелеять, как-то так нежно со мной общаться, и я не испугался и доделал это все-таки до конца. И в итоге что-то получилось.
Я помню воспоминания Стругацких о том, как они себя ломали, когда писали сценарий на собственное произведение, да, «Пикник
сценарий
на обочине»
это, и так далее. Сценарий отличается от книги, конечно же. В книге одна линия центральная, она более разворачивается сценарием. Все-таки телевизионный продукт, в нем должна быть какая-то более интересная картинка, наверное. В книге я могу многое объяснить там, 2-3 фразами и оставить все остальное, домыслить читателю. В кино так не работает. Кино — это картинки. Нужно показывать, что происходит.
А я думала, наоборот, вы будете жалеть о том, что все жемчужины вашего творчества остались за кадром. А тут
слушайте,
просто диалоги.
Все мои жемчужины, если их можно назвать жемчужинами, нет, они есть в книге. И если кто-то захочет насладиться этим жемчугом, он может, в принципе, купить книгу и раствориться.
Ну, то есть я смотрю, Павел, вы пока звезду себе там нет.
Да,
не слишком приобрели, да? Я уже думала, придет на пьедестал, тут все, сериал снимаем.
Да, салфеточкой протирать.
Да, издательство вон какое. Сам президент приходит на презентацию. Ну, в общем, многие от меньшего гордятся. Вы...
Ей-богу, я этим горжусь, это правда. И в большей степени от этого получаю дикое удовольствие. Мне все это очень нравится, потому что это всегда интересно. Новые задачи, новые люди. Это совсем другой мир, который вот вокруг, рядом с тобой находится, на самом деле очень рядом. И в нем происходит множество интересных вещей, ты даже не подозреваешь, что это такое. Не знаешь об этих людях многого, не знаешь, нет этого опыта, нет этих интересных каких-то приключений. Вот на площадке я там куда-то описывал, как все происходит, и я первый день, когда я пришел на площадку, ну, то есть я наблюдал, как режиссер говорит, все, нам нужна массовка, нам нужна здесь массовка, нужно создать массовку, и отправляет кого-то человека крошить батон, чтобы так голуби налетели. Ну, то есть, ему хочется, чтобы был красивый кадр, въезжает машина, на голуби, все отлично, все хорошо. Человек крошит батон, его, естественно, отвлекают, он куда-то уходит, и в этот момент голуби и улетают в разные стороны. И режиссер в панике. Моя массовка!
И вы смотрите за этим?
Я смотрю на это все. Это, ну, то есть,
да. Слушайте, но это все равно, это же вот новые дела, которые занимают, ну, отнимают огромное количество времени и сил. Вы, ну...
Отнимают, не могу сказать, конечно, но тратишь на них, да.
Ну, так отнимают. Тратишь, значит, тратишь и отнимают, соответственно. Я к чему? К тому, что самое... Вы же сами всегда признавали, что все ваши истории — это истории наблюдения за людьми, да?
Да.
А вот, вот эти впечатления, они не потеряются из-за того, что у вас такая деловая
жизнь? Ну, вот это вот вы мне задали вопрос, ничего себе. Ну, смотрите, но есть же и теперь новые впечатления. Где я такого еще режиссера найду? Чтобы с голубями, да? С батонами и со всем остальным. Его ж так просто, может, и не встретишь. Впечатления другие, люди другие, истории другие. А они-то все равно есть. Пока я вижу, слышу, они будут все равно вокруг. Просто они какие-то другие. Вот и все. А время, ну да, со временем все так все плотно. Спишь мало, работаешь много. Но это не работа. Это нельзя назвать работой. Мне вообще, мне слово «работа» не нравится. Вот в слове «работа» вот этот сидящий внутри этого слова «раб», меня он жутко... Это труд, это творчество, это какие-то, я не знаю, ну, это удовольствие во многом. Но нет, работа это назвать нельзя.
А вы мастер, ну, если уже можно так сказать. Я сейчас немножко вам звезду-то наращу сейчас словом мастер.
Держите себя в руках.
Я держу, держу. Тем не менее, малый жанр, скажем так, это ваш конек, то есть рассказы.
Дается лучше всего, да.
Дается лучше всего.
Это от лени.
А, вот, я как раз хотела спросить, что нужно, чтобы вот как бы, а не замахнуться ли мне на «Войну и мир», да?
Ну, у меня есть, в принципе, достаточно большая книга, это «Великий побег», это по объемам знаков там и страниц, это полноценный роман. И к моему большому удовольствию я ее написал за 52 дня. Вот просто сел и за
это опять тоже
написал.
От лени, да?
Да, очень долго писать скучно, я стараюсь ставить себе какие-то планы. Я несколько раз брался за книги большие и как-то, как бросить курить, да? Я сам бросал неоднократно. Вот я также сам неоднократно писал книги и не заканчивал их. А потом понял, что нужно просто составить себе четкий план, вот прям как по выработке там, количества знаков, которые ты напишешь сегодня, по количеству сцен и так далее, и так далее. И вот когда себя вот в эти рамки жесткие поставил, она написалась. Так что, в принципе, пример большой формы. Я знаю, как с ней теперь работать. Книга продается, вроде ничего, даже сейчас идет.
Ну, как опыт ваш личный, ну, я не говорю сейчас о качестве книги, я говорю как опыт личный. Это, да, интересно, вы победили,
да,
вы
ой,
молодец.
Класс, я молодец.
А вот правда, что в среде, я не знаю, насколько вы вращаетесь в этой писательской среде, не очень,
почти
да, вращаетесь?
Не вращаюсь.
Вот, но у меня складывается такое впечатление, что как-то оседлать вот эту крупную форму, да, равно писать роман, полноценный, такой хороший, большой. Это как бы, как чин, что ли, звание, самоуважение получить. А если ты мастер,
слушайте, ну, это
маленьких рассказов?
На самом деле роман — это большой труд.
Да, я
это
понимаю,
серьезный большой
огромный
труд. Говорят, что маленькие рассказы трудно писать. Не знаю, мне, ей-богу, мне их не трудно писать. Но это, наверное, как вот есть рассказчики анекдотов. Знаете, вот компания сидит, и в одной и той же компании там три человека расскажут один и тот же анекдот. С одного все умрут со смеху, с другого даже никто внимания не обратит. Хотя, в принципе, анекдоты тот же. А вот какое-то есть такое, не знаю, шарм, обаяние или мастерство рассказчика. Вот я, наверное, у меня что-то такое, наверное, может быть, есть. Ну, потому что мне короткая форма удается, но она у меня получается.
Тем более, если вы получаете от этого удовольствие, я так полагаю.
У меня просто, понимаете, опять-таки, чтобы написать большой, нормальный, хороший роман, на него нужно уделять много времени. Как говорит один мой знакомый, чтобы писатель час писал, он должен 5 часов думать. И это правда. Тебе нужно проработать персонажей, все сюжетные линии, вообще все эти там вторые, третьи, четвертые смыслы, которые вдруг тебе хочется вложить в книгу. В рассказе такого нет. Я могу рассказы, да, ну, я их даже рассказами не называю. Это текст. Это такие короткие текстики. Я их пишу многие с телефонов. Вот я его сейчас увидел, тут же пока, там, не знаю, в трамвае заметил, тут же в трамвае написал. Нет, не отвлекает она меня. А потом в итоге раз смотришь, прошел там каких-то там полгода, а их уже какое количество, можно уже книжку выпустить.
А у вас не бывает так вот? Я сколько раз убеждалась, что когда врешь, тебе верят. А когда говоришь правду, какие-то честные ситуации, да, они удивительные, но они честные, а тебе говорят, да, ну, Такого быть не может. Вот как вы рассказывали сейчас о том, что не на деньги вы президента и не проводили пиар-компанию, и таксист создал уже целый миф. У вас часто бывают такие ситуации, что вам люди говорят, да, ну, такого не бывает в жизни.
Да, нет, ну, регулярно вообще. Я на самом деле, я люблю тексты, когда описываешь их отстраненно. То есть просто описываешь ситуацию. Тогда остается человеку пространство додумать, домыслить, досочинить. И тогда в комментариях происходит там... и меня могут обвинить. Обязательно какого-нибудь героя за что-то обвинят или похвалят за что-нибудь. За что я даже не представлял, о чем может быть речь.
Ну, там... А люди додумывают. Они придумывают даже биографию.
Придумывают биографию человеку. Почему-то они про него уже знают. Какой у него доход, какое вероисповедание, сколько у него детей. Я ничего этого не писал, но они уже все это знают. Там же все, говорит, ясно. Мне же все понятно, я все про него знаю. Я считаю, тогда, если у меня получается такой текст, это моя такая писательская удача.
Значит, а класс. Столкновение с вот этой читательской реальностью вас...
Ну, не бить пока не били.
Нет, я не имела в виду столкновение, как именно такое столкновение, да, фул контакт. Но я имела в виду, как вы удивляетесь своим читателям, но помимо того, что они у вас такие активно придумывающие, продолжающие истории.
Конечно, удивляюсь, а как?
Да? То есть вас удивляет, что они читают, или вас удивляет, как они воспринимают?
Нет, и то, что читают, удивляет, и как воспринимают, удивляет. Но это хорошо, это хорошее удивление.
Это хорошее.
Конечно, даже если я не разделяю точку зрения человека, если она мне там даже кардинально со мной никак не сходится, но когда она... Даже, мне кажется, даже это интереснее получается, когда оно вот совсем противоположное. Ну, это здорово, что у человека вдруг что-то происходит внутри такое, что он вот берет и там, как-то реагирует, комментирует, например.
Хорошо, Павел, будем уже, наверное, закругляться, потому что я, конечно, хотела бы еще почитать рассказик, но кто хочет, значит, ищем книгу. А, кстати, ее же нет в розничной продаже.
Можно купить на сайте издательства. На данный момент мы напечатали чуть-чуть больше, чем заказали люди. Их там, по-моему, осталось в районе сейчас что ли 150, то ли 200 экземпляров. И есть она на сайте магазина Якобу, есть на сайте издательства Дипа. Dipa.ukr. Заходите, заказывайте.
Если а хотите, есть еще пишите. Более дешевый способ. Зайдите просто на страничку Павла.
Можно, да, на самом деле,
Фейсбуке,
да, Фейсбук.
И там,
это
там
все
вам
оттуда.
Достаточно будет.
Это для тех, кто хочет перечитать почему-то.
Да, да, да. Да. Спасибо вам большое. Просто последний буквально на полминуточки вопрос. Что дальше? Издали книгу. Фу, издал. Фух, ее купили, почитали. Дождался рецензий. А дальше? Теперь
переговоры с продакшеном о создании большого полного метра кино.
Ого.
Это правда.
Не, ну, тащу, правильно. И вы говорили о больших, пора что размениваться. Блокбастер. Ждем от Павла Паштета-Белянского. Спасибо большое. Напомню, что это блогер, писатель, сценарист, автор книги. Вот свежая вышла его книга «Гадство за кудатство». Павел Белянский. Очень многогранная личность. Рады всегда вас звать, Павел.
Спасибо огромное.
Приходите к
Спасибо.
Нам еще.